Евреи были одними из первых колонистов в Новом Свете в 1600-х годах, бежав из Европы, спасаясь от испанской инквизиции. Но иудаизм не практиковался в большом количестве в Нью-Йорке до 1800-х годов, когда очередная волна погромов в Европе вынудила сотни тысяч евреев эмигрировать в Америку. Это была вторая волна миграции евреев через Атлантику, когда с 1835 по 1855 годы приблизительно 250,000 евреев поселились в основном в Нью-Йорке, Балтиморе, Цинциннати. В 1840-х годах Нижний Ист-Сайд Манхэттена становился домом для волн мигрантов из Европы, которые толпились в многоквартирных домах по соседству. Именно здесь, в комнате на втором этаже мансардного здания недалеко от Гранд-стрит и Клинтон-стрит в Нижнем Ист-Сайде Манхэттена, 33 евреи основали конгрегацию «Эммануэль» в 1845 году. Всего 23 года спустя, накопив некоторое состояние, конгрегация оставила свой след в ландшафте Нью-Йорка, построив самую большую и впечатляющую синагогу в Америке – великолепный молитвенный дом в мавританском стиле на углу 5-й авеню и Восточной 43-й улицы. Первые службы, которые они проводили, были в высшей степени традиционными. Храм, как его стали называть, несколько раз переезжал по мере того, как прихожане становились больше и богаче. В октябре 1847 года конгрегация переехала в бывшую методистскую церковь на Кристи-стрит, 56. Конгрегация поручила архитектору Леопольду Эйдлицу разработать планы переоборудования церкви в синагогу. Радикальные отступления от ортодоксальной религиозной практики вскоре были привнесены в храм Эммануэль, создав прецедент и провозгласив принципы классического реформистского иудаизма в Америке. В 1848 году немецкий язык, на котором говорили прихожане, заменил традиционный богослужебный язык иврит в молитвенниках, а со временем перешли на английский. В 1848 году в храме установили великолепный орган, и инструментальная музыка, запрещенная в ортодоксальных синагогах, стала частью богослужения. Традиция призывать прихожан к Торе была отменена, за исключением бар-мицв, а такие праздники, как Рош-Ашана, отмечались один день вместо двух. Дальнейшие изменения были внесены в 1854 году, когда храм переехал на 12-ю улицу. Наиболее спорным было то, что было принято смешанное рассадочное решение, позволяющее семьям сидеть вместе, вместо разделения полов по противоположным сторонам мечицы. После долгих жарких дебатов прихожане также приняли решение отмечать Рош-Ашана только один день вместо обычных двух. В 1868 году для синагоги было возвел новое здание в стиле мавританского возрождения Леопольда Эйдлица при содействии Генри Фернбаха на пересечении 43-й улицы и 5-й авеню, собрав около 650 тысяч долларов. Конгрегация наняла своего первого англоговорящего раввина Густава Готхейла в 1873 году из Манчестера, Англия. В 1888 году Джозеф Сильверман стал первым раввином американского происхождения, совершившим богослужение в храме. 1870-е и 1880-е годы стали свидетелями дальнейшего отхода от традиционного ритуала. Мужчины теперь могли молиться, не надевая кипу, чтобы покрыть голову. Церемонии бар-мицвы больше не проводились. Молитвенник Союза был принят в 1895 году. Феликс Адлер, основатель движения за этическую культуру, приехал в Нью-Йорк ребенком, когда его отец, Сэмюэл Эль Адлер, занял пост раввина храма Эммануэль-Эл, назначение, которое сделало его одной из самых влиятельных фигур в реформистском иудаизме. В 1924 году Лазарь Саминский стал музыкальным руководителем храма и превратил его в центр еврейской музыки. Он также сочинял и заказывал музыку для храмовых служб. К 1925 году число прихожан увеличилось втрое по сравнению с 1895 годом, и под руководством президента общины Луиса Маршалла они купили особняк Джона Джейкоба Астера на углу 5-й авеню и 65-й улицы для строительства новой синагоги. Цитируются слова президента Маршалла: «Какие бы действия ни были предприняты, они станут поворотным моментом не только в нашей истории, но и в жизни еврейской общины этого великого города и окажут важное влияние на будущее американского еврейства». Институт, который не развивается, становится застойным, а застой означает духовную смерть. Конгрегация Эммануэль объединилась с Нью-Йоркским Бетель 11 апреля 1927 года, они считаются равноправными прародителями нынешнего Эммануэля. Нью-Йорк тоже быстро рос. К середине 1920-х годов новые небоскребы затмили храм, пришло время переезжать в верхний город. В январе 1926 года синагога 1868 года постройки была продана за $6,500,000 застройщику Бенджамину Унтиру-старшему, который продал ее Джозефу Дерсту в декабре 1926 года за $7,000,000. В 1927 году Дерст снес здание, чтобы освободить место для коммерческой застройки. В том же году, объединившись с другой крупной городской общиной, Temple Bethel, Эммануэль открыла свой новый дом на углу 5-й авеню и 65-й улицы для общины Верхнего Ист-Сайда в Нью-Йорке. В то время Эммануэль была самой большой синагогой в мире. Со святилищем, вмещающим больше людей, чем церковь СВ. Собор Патрика, расположенный всего в 10 кварталах к югу, спроектированный еврейскими архитекторами, это величественное сооружение в стиле романского возрождения сделало смелое заявление, оставив позади преследование и страх, еврейство Нью-Йорка завоевало свое место в мейнстриме американской жизни и достигло высших эшелонов. К 1930-м годам Эммануэль начал принимать большое количество евреев, чьи семьи прибыли в нищете из Восточной Европы и привезли с собой свой язык и дешеистово-ортодоксальное религиозное наследие. Напротив, в Эммануэле доминировали богатые немецкоязычные евреи, чьи либеральные подходы к иудаизму зародились в Западной Европе, где гражданская эмансипация побудила евреев отказаться от многих своих этнорелигиозных обычаев и принять образ жизни своих соседей. Для потомков восточноевропейских эмигрантов присоединение к Темплу Эммануэль часто означало их восходящую мобильность и прогресс в ассимиляции в американском обществе. Однако прием этих новых прихожан также помог замедлить или остановить, если не вынудить к ограниченному отступлению от отверженного отношения, которое классическая реформа поддерживала по отношению к традиционному ритуалу. В 1997 году был завершен проект реконструкции Гринвальд-Холла, который включал установку витражей, которые ранее украшали часовню кладбища Эммануэль-Сальемфилд. Музей иудаики Герберта и Эйлин Бернард открылся в 1997 году. Это место, где люди могут узнать о еврейской традиции и культуре во многих ее проявлениях и со всего мира. Тщательная реставрация главного здания началась в 2003 году. Сегодня синагога Эммануэль – это великолепный образец дизайна в стиле романского возрождения с византийским влиянием, и многие считают его одним из самых красивых молитвенных домов в мире. Он может вместить больше верующих, чем собор Святого Патрика, рассчитанный на 2500 посадочных мест. Во всем мире среди еврейских синагог только Будапештская синагога на улице Дохени вмещает на 6 человек больше верующих. Однако Эммануэль больше по площади и внутреннему объему. В декоре главного святилища прослеживается влияние мавританского стиля и арт-деко, в том числе теплых оттенков плитки и камня. Бема украшен мозаикой из плитки и мотивами ручной росписи на потолке и потолочных арках. Потрясающие витражи украшены библейскими сюжетами, а номера и формы окон не лишены смысла. 18 удлиненных овальных окон символизируют Амиду, ежедневную молитву из 18 частей, и цифровой эквивалент еврейского слова, обозначающего жизнь, чай. 7 арочных узких окон символизируют 7 дней творения, а также 7 дней недели. Эта тема и дизайн повторяются по всему святилищу менорами по обе стороны ковчега. Нам снова напоминают о 12 коленах Израиля, поскольку здесь есть 8 стрельчатых окон меньшего размера и 4 более высоких. Это отражено в массивных бронзовых входных дверях храма. Святилище повсюду заполнено великолепными предметами, изготовленными из литых и кованых металлов, таких как декоративная бронза, стальные сплавы, никель и латунь, ковчег, меноры и люстра в главном зале являются такими предметами и выполнены из керамики, которая была инкрустирована с впечатляющим результатом знаменитым мастером по металлу Оскаром Бахом. Орган, расположен за великолепными металлическими решетками святилища, и возвышается на 3 этажа и состоит из 1000 труб, длина которых варьируется от размера карандаша до целых трех этажей. Орган расположен за великолепными металлическими решетками святилища. Орган был отреставрирован и помещен в корпус из прекрасного дерева и оникса. В дополнение к эффектным витражам, украшающим стены, мотивы ручной росписи и завитки в изобилии украшают верхнюю часть и боковые стороны потолка, создавая драматический эффект, правильное сочетание пропорций и объема святилища, высоты потолка, красота каменя и плитки, невероятная металлическая отделка, витражи и эффектные потолков. Все это производят великолепное впечатление. 175-летняя история храма Эммануэля отражает рост известности евреев-эмигрантов в Нью-Йорке и за его пределами. За полтора столетия то, что начиналось как небольшая молитвенная группа, превратилось в великую конгрегацию, выдающийся представитель реформистского иудаизма и в продолжающемся гражданском, культурном и духовном диалоге нашей страны, а храм стал известен как важная архитектурная достопримечательность.